Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии отец Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится Великая Святыня Московская, икона Матери Божией, поручница грешных.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Отец Александр, мы не были с вами в новом году еще в эфире в прямом, не беседовали с нашими слушателями, и хотелось бы подвести итоги прошлого года и подумать о том, что нас ожидает в нынешнем году, потому что время наступило одновременно и тревожное, и одновременно мы чувствуем, что что-то великое происходит в нашей стране, в душах людей после присоединения, возвращения Крыма домой. Я говорил в 19 часов сегодня в эфире о том, что Смоленская икона не случайно посетила Москву. Смоленская икона чудотворная защищает западные рубежи нашего Отечества. Смоленск, героическая оборона в 612 году, в 812, в 41 году Смоленское сражение знаменитое. И заметили некоторые православные люди, вы, наверное, тоже, отец Александр, что в тот день, когда прибыла в Смоленск, вечером ее привезли в храм Христа Спасителя, в эту ночь была необыкновенная для этого времени года гроза, какая-то очистительная гроза, молнии сверкали, а на следующий день просто весна, солнце. Потом погода испортилась, но день был необыкновенный. Вот что это было, можно только гадать, но давайте все-таки вспомним, чем же для нас был прошлый год и что нам ожидать в нынешнем, наступившем.
Ну, знаете, вот, конечно, всяких событий и фактов, которые бы должны нас повергнуть в уныние, очень много. Но почему-то вот не повергается в уныние ни душа, ни сердце, ни разум. Все-таки вот у меня такое ощущение непоколебимое. Вы же ничем не спутаешь, как вот тепло или холодно уже чувствуешь. Вот что мы выходим вот на океанские просторы истории снова. Ничего с нами сделать никто не может. Причем, чем больше нас хотят, так сказать, сделать маргиналами, чем больше нас хотят задвинуть или уничтожить, тем, в общем-то, мы с каждым вот таким вот их поползновением нас придавить, мы становимся сильнее. Тут явно уже дело, так сказать, не в отдельных политических лидерах, не в отдельных людях. Тут явно пошел маятник истории вот в другую сторону, в русскую сторону, я бы сказал. Именно в русскую сторону. Долго мы этого момента ждали, в общем, наверное, так, несколько десятилетий, но вот после распада СССР. Но, тем не менее, этот маятник пошел в сторону русскую. Это отрадно видеть, ощущать, я бы так сказал. Хотя, конечно, еще, наверное, будет много в этом движении маятника проблем, но, тем не менее, вот основное ощущение, что мы, как сейчас говорят, мейнстрим, сейчас такое есть модное слово, да, вот русский мейнстрим сейчас мы наблюдаем. И поэтому вот у нас любят конкурсы всякие, да, устраивать там и на Западе, и у нас по подражанию, там, скажем, героя, антигероя года, например, да. Кто был героем года?
Человек года.
Человек года, герой года. Или на Западе они любят такие альтернативы. Герой, антигерой. Значит, хороший парень, плохой парень. Да, там, так они любят. А, собственно, мне кажется, что надо говорить о том, что русский народ года прошедшего. Потому что действительно в прошедшем году снова весь мир заговорил о русском народе. Причем везде. Ну, Запад не прекращал говорить о русских никогда, кстати говоря. Они даже и во время Великой Отечественной войны называли нас русскими, никогда советскими, да, это мы знаем. И вот во время перестройки нас называли русскими, только русскими. Но, к сожалению, у нас внутри страны слово «русский» было под запретом очень долго. Мы знаем, что слово «патриотизм», слово прилагательное «русский» у нас было фактически под запретом, мы не могли это произносить. Ну, а когда об этом особенно приходилось писать, то даже как-то там намекали, что об этом говорить не надо, писать не надо, это опасно и прочее, прочее.
Как Святейший Патриарх на Всемирном Русском Народном Соборе вспомнил об этом.
Да, он об этом вспомнил, Святейший Патриарх, и он очень хорошо как раз, он, собственно говоря, Святейший Патриарх начал первым официально на всех уровнях, где он выступал, говорить о русском народе, как о государствообразующем, цементирующим все наше общество и многонациональное наше общество, так сказать, да, и он говорил о русскости как об особом самосознании. И вот. Это очень важно, потому что то Святейшего слово «русскость» вообще официально на высоком уровне произносили. Вот. И уже вслед за ним, как мне пока не представляется, уже и наш президент Путин стал говорить о русском народе очень отчетливо и ясно, и о русскости. Именно русскости, потому что это русскость – это особое состояние самосознания, всемирное, а сегодня всемирности. Вот то, о чем Достоевский писал, о том, что русский – всемирный народ. Ведь в чем главная национальность, национальная особенность русского человека? Вот такой, как, такая антиномия. В чем главный национальный признак русского народа? Всемирность. Русский не замыкается в своих берегах, даже в берегах России. Русский всемирный народ и будет всемирным всегда. Вот этого, собственно, и боятся на Западе, что русский претендует на всю экумену, на всю Вселенную. И в этом наша национальная особенность, такой парадокс, да? Обычно говорят, национальная особенность, значит, это нечто узкое, так обычно считают, да? Там у немцев есть национальные особенности, там у французов. Это нечто своеобразное и узкое. А наше своеобразие во всемирности, в океанской безбрежности. Вот. Мы океанский степной народ. Степь, у нас нет границ, понимаете, поэтому иногда это нам, конечно, в бытовом плане вредит, мы не можем организовать свою бытовую жизнь, потому что, ну, как в степи жизнь организуешь, когда нет границ, понимаете, нет как бы формы отчетливой такой, но в этой бесформенности, казалось бы, вот есть и вот это всемирное, так сказать, всемирное движение, попытка охватить всю экумену, и это ужасно страшит Запад, ну, вот, поэтому они хотят нас, собственно, уничтожить, поэтому, конечно, вот о русском народе заговорил Святейший Патриарх, о русскости, вот, и наш президент, ну, а потом действительно вот и это очень наших либералов напугало, вот этот вот разговор о русскости, потому что, ну, эти как, допустим, вот есть понятие еврейства, например, я ничего против него не имею, это нормально, да, вот, об этом можно почему-то говорить, но это правильно, надо говорить о еврействе, потому что существуют евреи, у них есть свое самосознание, мы это уважаем и ценим, ну, а почему о русскости говорить нельзя? Мы же русские люди, поэтому мы о русскости будем говорить, кстати, никому не мешая. И, кстати, русскость, она ведь никому не угрожает. Русскость хочет всех примирить, соединить. Вот в чем все дело. Она не является врагом кому-то. И в этом ее сила. И это и страшит, как ни странно, Запад, что русскость хочет всех объединить. Русская идея.
Кстати, отец Александр, да. Вспоминали архимандрита Константина Зайцева, да, с отцом Сергием Лукьяновым, здесь батюшка из Америки, секретарь Восточной Американской епархии. Ведь его слова о том, что для возрождения России необходимо возродить православную русскость. Это тоже не случайно. Он говорил о первый обязательный для нас момент. Это покаяние и прославление святых царственных мучеников во главе с онмом новомучеников, исповедников российских. А второй момент – сохранение православной русскости. Ведь почему он считал это важным? Это, наверное, действительно какое-то вселенское такое значение имеет.
Да, но потому что вот это вселенское ощущение, оно, собственно, нас всегда вело. И мы жили этим чувством. Ну вот, действительно, читаешь вот русскую литературную классику, вот везде это есть. Не только у Достоевского, кстати, это вот всемирность есть. Это есть и у Гончарова, это есть, и у Толстого это есть, и у Пушкина тем более это есть. То есть вся русская культура, она пронизана вот этими, вот этой всемирностью. Вот, понимаете, это простор. Вот как Бахтин говорил, что русский человек всегда предстоит самому себе. Вот если он, как говорил, что если западный человек совпал со своей наличностью, он тождественен самому себе. То есть он больше не развивается. И мы это видим. А раз не развивается, значит, деградирует. А Руслич предстоит самому себе. То есть у него всем есть еще простор для движения. И, собственно, пожалуй, русский народ и Россия, единственные вот такие вот и русский народ, и Россия, это то, что и, вот, развивается, то, что движется вперед. И Запад ощущает, что он иссяк творчески. Понимаете? И, а иссякновение творческое, оно влечется деградацией. Мы-то видим, ну как, допустим, Обама себя ведет, понимаете? Ну, действительно, это вот показывали там, жвачку жует, там, когда там гимн играют, или там с английской королевы стал чок, которым исполняет английского гимна. То есть даже не понимает, что вообще он делает, да? То есть Господь явно лишает разума этих людей. То есть они уже не могут ничего творить, они могут только уничтожать. То есть их творческая потенция переродилась только в желании уничтожать и подчинять себе. Они больше ничего не могут. Ну, а это безумие. Вот поэтому, конечно, за нами будущее. Это очевидно совершенно. И я убежден, что, конечно, Господь, ну, может быть, я дерзко говорю, но на нашей стороне.
Ну, тем более об этом многие говорили западные историки, да. Философы, политики, тот же лорд Кёрзон. Говорил о том, что они были поражены, почему русские приходят к иноплеменникам, тех, кого англосаксы считали низшей расой, и ведут с ними как, себя как с братьями. Это, кстати, сегодня отчетливо заметно, когда журналисты говорят, не только наши журналисты, а и западные, говорят с афганцами. Афганцы говорят о том, что да, русские с нами воевали, они очень храбро бились, но в то же время они могли с нами сесть за один стул и выпить с нами чай. Они нас считали, они нас не презирали, считали людьми. А американцы одновременно нас и боятся, и презирают.
Вот, ну, кстати, вообще, это вообще черта разница. Имперская. Если, допустим, Византийскую империю, которая является для нас очень важным примером, то ведь в Византии было то же самое. Там все элементы этнические. Они принимались. Надо, если человек принимал православие, он становился ромеем, независимо от своей национальности, и имел равные права. И именно в империи, кстати говоря, наибольшая свобода для инородцев существует. Вне империи этого нет. Вне империи национализм, подавляющий вокруг себя другие народы. А в империи не было никакого национализма. Поэтому вот интересно сравнить вот как раз Византийскую империю с Российской. Очень много похожего.
Ну, это, опять же, это православная империя. Это что-то у нас тут с компьютером произошло. Это православная империя, потому что Россия наследница Ромейской империи, Восточно-Римской, а ведь в Английской, Британской империи совершенно
иное отношение. Дело в том, что вот интересный момент. Даже Римская империя языческая, она была другой, нежели, вот, допустим, Америка там, или Англия. Дело в том, что Соединенные Штаты это ложная империя, это как симулякр, как сейчас говорят, понимаете, это фальшак. Это, ведь они же имитируют Римскую империю, Сенат, допустим, у них там, допустим, Конгресс, Капитолий, да. На самом деле, они же не Римскую империю, на самом деле, выражают, не идею римскую выражают, они уже идею Карфагена. Карфаген, который занимался, так сказать, торговлей, и там процветал сатанизм в Карфагене. И в этом смысле Рим был гораздо предпочтительнее, чем Карфаген, потому что Рим выражал некую вселенскую идею, даже языческий Рим, вот, и которая потом была просвещена этой идеей уже христианством, да, и появилась великая уже Византийская империя ромеев. А, собственно, Карфаген это было сатанинское образование. Там, и, собственно говоря, западные, так называемые, империи, они карфагенского духа, они римского духа-то. А римского духа – это мы.
А у них дух торговли.
Карфагенский дух – сатанизм, вот так можно сказать.
Ну, если говорить о убийстве младенца в чреве и лекарства из стволовых клеток, то это тоже, конечно, самое жертвоприношение детей в Карфагене. Это сатанинское.
Конечно, безусловно.
Очень много общего. Да, ну, сегодня мы говорили и о том, как цивилизация, западная цивилизация, если она была еще какое-то время называла себя постхристианской, то сегодня, отец Александр, наверное, можно их назвать сатанинской цивилизацией, потому что дух цивилизации Шарли – это дух вообще неприятия любой святыни, христианской, да, мусульманской святыни. Вообще ничего святого нет. А где, кто отрицает святыню? Кто лукавый пересмешник?
Вот интересно, вот был такой знаменитый философ, которого, конечно, знают наши слушатели, Освальд Шпенглер, в начале прошлого века написал книгу очень интересная, называется «Закат Европы». Она действительно великая книга, где он предсказывает, что Европа от культуры придет к цивилизации. У него была такая идея, что культура – это творческий, так сказать, момент развития любого народа. Когда творчество затухает, то культура перерождается в цивилизацию, где творчества больше нет, и постепенно цивилизация самоуничтожается. Вот. И мы как раз наблюдаем действительно вот это предсказание Шпенглера, что сегодня западная культура давно закончена, и эта цивилизация, ну, уже даже цивилизация в состоянии аннигиляции, то есть полного самораспада. Это даже, мне кажется, Шпенглер еще не предвидел. Он говорил о цивилизации как о неком, может быть, не творческом, но все-таки живом организме еще. Да? А это уже, собственно, Запад, это уже не цивилизация, это уже аннигиляция, распад на элемент. Это как бы уже бесформенный труп, в котором уже невозможно узнать даже ни черты лица, ни пол, ни возраст. И когда труп разложился, нельзя ничего узнать. Кто женщина, мужчина.
Ну, образ Кончиты Вурст сатанинский.
Ну, вот это совершенно... Вот это есть, да. То есть, то ли женщина, то ли мужчина. Сколько лет, не поймешь, да. И ни пол, ничего не различается. То есть, и ни национальность, ничего. Вот сейчас в таком состоянии находится, к сожалению. Хотя там, безусловно, есть достойные люди, которые страдают, на самом деле, и, безусловно, понимают это все. Вот. Мы таких людей видим, их не так много, но они у нас выступают. Кьеза, в частности, допустим, вот итальянец очень известный, да, человек замечательный, который очень хорошо понимает, что происходит. И в Америке такие люди, конечно же, есть интеллектуалы.
Бьюкинен, Патрик Бьюкинен,
конечно, да. Такие.
Мы им сочувствуем, и, конечно же, мы говорим о том, что нам дороги, словами, опять же, Федора Михайловича Достоевского, что нам дороги священные камни Европы.
Ну, дороги там лежат покойники, как, да, Достоевский сказал, дороги там лежат покойники. Да. Саха Хомякова он повторял. Да, действительно, но там уже действительно эти покойники, они давно забыли уже об этих дорогих покойниках. Там уже фактически все уже действительно вот желе такое, понимаете. Вот.
Ну, как не случайно отец Сергий Конобас рассказывал, как брат Иосиф Муниос Кортес, мученик, хранитель Иверской Монреальской, как он как-то приобрел мощи святых. Католические монахини во Франции вышли их закапывать. Говорят, почему? А нас две монахини осталось. Монастырь закроют, никому не нужна. Так их хотя бы никто сквернять не будет. А дайте мне, говорит он, мощи первохристианских святых приобрел тогда, выпросил у этих монахинь. Да. У нас звонок,
отец Александр. Вас.
Добрый вечер. Храни вас Христос. У меня вот такой вопрос, как русского человека. Мне сейчас больше всего заботит то, что происходит с Байкалом нашим. Это уникальная жемчужина, которую нам Господь дал. Сейчас, когда вот проходит информация, что истощаются запасы пресной воды, Медведев издает распоряжение о том, что можно использовать воду Байкала ниже минимального уровня. А уже уровень Байкала понизился на 40 сантиметров и продолжает снижаться. Я вот читала информацию о том, что глубина его такова, что если собрать все человечество и поместить его в Байкал, то уровень его повысится всего на 6 сантиметров. А тут, посмотрите, такое резкое снижение уровня воды. И говорят о том, что скоро будет война за пресную воду. И нам уже будет, наверное, не до разговоров о цивилизациях и так далее, потому что мы все вымрем. Я сегодня послала телеграмму Путину о том, чтобы он отменил это постановление, и призываю всех слать телеграмму ему. Как вы считаете, это важно ведь?
Не, ну, Байкал является олицетворением нашей силы, мощи природной. Я думаю, что с Байкалом не справится никто, вот, мне кажется так. Поэтому не полагаю, что, конечно же, наш президент не позволит тому, чтобы Байкал уничтожали.
Ну да, может быть, сейчас до него еще не дошли все эти сведения, все эти опасения, потому что невозможно за всем наблюдать одновременно, все держать.
Не, ну, учитывая то, что у нас, конечно, в принципе, да, происходит, несмотря ни на что, укрепление государственности, и мы выходим на свой так, магистральный путь, имперский, я думаю, что все эти вопросы будут решаться положительно. Ну, конечно, это не будет прямым путем, это не будет легко, понятно, но в общем и целом мы выходим на правильный путь, значит, есть надежда, что и здесь будет вопрос решаться правильно.
То есть мы видим, как, скажем, эта либеральная пятая колонна, которая до сих пор остается во многих властных структурах, как они пытаются, мне кажется, просто отравить уже колодцы после себя, не чувствуют, что они отойдут, теряют власть, во всяком случае, власть над умами. Да. И как они пытаются уничтожить все, что можно в системе образования, в системе здравоохранения. А имперский путь, он предполагает прежде всего возрождение русской школы и возрождение, и, конечно же, внимание к здравоохранению, к здоровью нации, к здоровью народа. Поэтому это, наверное, очень важно. Дорогие братья и сестры, пришла записка. Сейчас собирают материалы к прославлению Павла Нахимова. Ему молитесь, служите панихиды. Ну, отец Александр, я знаю, что панихиды постоянно во Владимирском соборе на Красной Горке, где почивают мощи наших адмиралов Павла Степановича Нахимова, действительно русского праведника Владимира Алексеевича Корнилова и Владимира Ивановича Истомина. Почивают они у ног своего учителя Михаила Павловича, Михаила Петровича Лазарева. Панихиды служат постоянно. Ну, а когда прославление состоится, надеемся, что состоится. На самом деле, это, конечно, святые гробницы, святая гробница, и там же находится икона Федора Федоровича Ушакова, частицы мощей, Андреевский флаг. Ну, а неизвестно, да, когда будет прославление, но в таких случаях каждый может просто заказывать панихиды у себя в храме, писать воина, или как раньше до революции писали балерина Павла, воина Павла, заказывать панихиды. Ну, тогда вписывайте, конечно же, его боевых товарищей, воина Владимира, адмирала Корнилова, воина Владимира, адмирала Истомина и воина Михаила, адмирала Лазарева. У нас звонок еще один.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Отец Александр, Виктор Александрович. Завтра день блаженной кончины отца Иоанна Крестьянкина. А второй вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а вот что известно об иконе Адигитре, Божьей Матери Адигитре Смоленской, та, которая вот сначала, первоначально стояла в Смоленском соборе?
Спасибо. Ну, что касается нашего великого старца архимандрита Иоанна Крестьянкина, то, конечно, вот... Я с ним лично беседовал, поэтому могу сказать, что, конечно, это удивительный человек, это одно из самых глубоких впечатлений в моей жизни. Тогда он очень многое мне разъяснил и в отношении историческом, и вообще в духовном плане. Но сейчас благословил и двигался дальше по духовной линии. Поэтому я очень почитаю этого старца, это действительно старец великий, и народ его, конечно, почитает как... Так сказать,
не такого, любит необыкновенно, да, все, кто...
Поэтому его, всегда молимся. Вот, я думаю, что когда-нибудь он будет вижу во святых.
Ну, как и отец Николай Гурьянов. Это два таких старца великих наших.
Которых... Ну, недавно же прославили преподобного Паисия Святогорца. Преподобного Паисия Святогорец есть наш молитвенный заступник. Ну, я думаю, что так же будет, в конце концов, и с отцом Николаем Гурьяновым, и с нашим старцем Иоанном Крестьянкиным, конечно.
Воплощенная любовь, да, к людям, да, и любовь к Христу. Еще один звонок, отец Александр.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот слушательница уже не первый раз звонит, обеспокоена уровнем воды в Байкале. Я хочу, как географ, всех успокоить. Это глубокий тектонический разлом. Здесь возможно и повышение, и понижение. Это никак не связано с производством и с промышленностью. Это первое. И второе. Виктор Александрович, вы говорили о выставке в Манеже.
Да, да.
Вот
да.
Хотелось бы узнать, сколько она идет, до какого числа.
Спасибо. Во-первых, благодарим вас за такую консультацию. Конечно, хорошо, когда говорят эксперты в этой области. И будем надеяться, что с Байкалом ничего страшного не произойдет. А выставка в Манеже, дорогие братья и сестры, в Грековской студии, и там работы Павла Рыженко, диорама его «Крещение Руси». Сколько идет, я не знаю, мне сегодня об этом только сообщили, к сожалению, только сегодня узнал. Но я могу вам продиктовать телефон Насти Рыженко. И те, кто желает, если вы соберетесь с группой, Настя проведет для вас беседу, экскурсию по этой выставке, расскажет о работах Павла. Телефон 8-926-286-15-32. 926-286-15-32. Еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
Я слушаю вас.
Говорите, пожалуйста. Мы слушаем вас.
Здравствуйте. Вот, кстати, мне сегодня позвонили как раз из окрестностей Байкала, и очень просили вот как-то помочь в такой ситуации. Там находится такая знаменитая гора, ну, она, по-моему, если я не ошибаюсь, как-то Йорд называется, где проводятся так называемые йорденские игры. И это вообще, на самом деле, место поклонения язычников местных, бурятов, оттуда вообще приезжают, так сказать, буддисты, буряты, язычники, они там пляшут свои вот такие какие-то священные танцы, и сейчас огромное количество денег нашего государства и федерального бюджета, то есть из нашего с вами кармана, выделяет на создание там такого языческого комплекса. И местные православные очень просят, ну, конечно, с федеральными властями трудно, наверное, бороться, но хотя бы, чтобы в этих местах как-то, так сказать, противовес построить православный собор, где православные люди могли бы собираться из местных сел как можно чаще на молитву. Эти игры, они, конечно, там 1-2 раза в год происходят, и туда со всего мира съезжаются и устраивают там такие игрища в этом капище.
Спасибо. Ну, я знаю, отец Александр, что община храма Христа Спасителя, Николай Петрович Ломакин, они туда, в Забайкалье, я вот не мог, болел, к сожалению, они отвезли список иконы Матери Божией Державной в какой-то монастырь. Они, кстати, по многим городам развозят, Николай Петрович, такое у него послушание, заказывают списки державной иконы и стараются, чтобы они были во всех частях нашего Отечества, во всех храмах, и туда отвезли. Ну, надеемся, что попросим всех помолиться на православных людей о том, чтобы собор удалось построить, я думаю.
Ну, тут важно понять, что, так сказать, вот надо исходить из все-таки целого. Тут мы сейчас не можем байкальскую проблему обсуждать, посвятить это все наше время. Надо понять, что если будет вся ситуация выправляться, русская ситуация, то будет все, в частности, мы же много раз говорили о том, что Россия погибает вся сразу, целиком. И восстанавливается тоже сразу целиком, понимаете, из-под воды поднимается тоже, как кит целиком и по частям. Поэтому такая особенность вообще русской гибели, русского возрождения. Либо погибает все, либо возрождается тоже все. Поэтому я думаю, что эта проблема будет решаться. Главное, мы вернемся к теме «Русский народ года». Это у нас ключевая тема сегодня. Ведь что еще надо отметить? Что мы народ-то соборный, коллективный. Вот что опять Запад не понимает, да? Всемирный, с одной стороны, и потом у нас нет индивидуализма в сознании. Мы не можем вот жить по принципу «я герой, все остальные там непонятно кто», да? Вот, вот допустим, сравнить наших героев даже вот войны, например. У них там всякие какие-то вот... Какая у них героика в кино обычно, это какой-нибудь рыцарь, там, одиночка, который очень сильно побеждает, спасает весь мир, да?
Супермен, да.
Супермен, а у нас вот Василий Теркин, например, да? Он же не герой совершенно, он часть вот этого океанского мира русского. И он ощущает этой частью только ею. Он себя героем-то не ощущает, поэтому у него такая сила внутренняя, что он с собой представляет весь народ, а не самого себя. Или, допустим, Юрия Гагарина взять. Олицетворение русского человека, да? Вот когда его спрашивали, например, помните, я думаю, об этом уже говорил, но я напоминаю, я, говорит, не герой, я обыкновенный русский человек. Он сам так говорил, я не герой, я обыкновенный русский человек. И на Западе от этого, в общем-то, люди в шок подали, потому что это непривычно для них.
Ну да, они его встречали, да, как величайшего вот человека, а он и поражал скромностью.
Вас, говорит, вас, наверное, заставили в космос полететь? Говорит, мне доверили, он сказал.
Приказали ему, да?
Да, заставили, приказали. Он говорит, мне доверили. Вот. И вот это ощущение, что тебе доверяет своя земля, и ты ее представитель этой земли. И вот, и как замечательно Пахмутов написал вот эту песню, да, потрясающую. Ну, да. Вот. Именно вот ощущение, что... Ну, она писала вообще о всей земле, как бы, да, но все-таки вот он, русская земля дала ему вот эту силу. И вот это во всем проявляется. То есть русский человек своей соборности. Вот это непонятно, это и есть наша тайна, так сказать. Вот.
Им кажется, да, что уберут Путина, и, значит, с Россией можно будет покончить. Да. Вот. Такая у них навязчивая, маниакальная
идея. Сам Путин-то, он тоже понял уже сейчас, это видно, что он часть народа. И он черпает эту силу как раз оттуда сейчас. Почему у него все получается? Вообще очень многое получается, что он себя ощущает частью русского народа, а не просто каким-то там лидером политическим.
Ну, кстати, это всегда чувствовали наши государи. Вот это чувство было, да? Начиная с государя Иоанна Васильевича Грозного, который говорил, что земля правится милости Божией, прежде всего, да, молитвами святых, благословением родительским, а потом уже нами, государями. Вот это чувство исполнения воли Божией и служения народу, служения Богу, и в этом служении своему народу, своим детям. Вот, дорогие братья и сестры, я приглашаю еще раз, хочу всех пригласить на вечер возвращения на родину державные государи России. 170-летию посвящен государю-императору Александра III и 190-летию коронации государя-императора Николая Павловича. Кстати, отец Александр, как же богоборцы, все эти революционеры, большевики, как они ненавидели Николая Павловича, потому что он боролся именно с этой цивилизацией Шарли, которая распространялась тогда в Европе, и революцией безбожной, и ненавидели все Александра III, государя-миротворца.
Ну, это, знаете, в этой связи хочется сказать, ведь... Вот либералы и наши, и западные, они ненавидят имперское сознание. И вообще для них слово «империя» — это для них это вот как, ну, для быка там красная тряпка, да, они вот слово ненавидят. Значит, что интересно, ну, а что вместо империи вы предлагаете? Что? Вместо империи происходит местное запустение. Вот, кстати, мы читали Евангелие в течение 3 дней от Марка. Как раз Евангелие, где говорится о... признаках конца света, о пришествии, о втором пришествии Христовом и о том, что перед этим будет происходить. И в частности, вот позавчера, по-моему, мы читали Евангелие от Марка, там, что у нас будет мерзость запустения, о которой пророчит Даниил Пророк. И у Петра Ильича слова, мерзость запустения, вот если не будет империи, не будет державы вот, российской, да, которая сейчас держит, удерживающий весь мир, то будет мерзость запустения, которую мы на Западе и наблюдаем. Эти точные слова Священного Писания. Мерзость запустения. То есть зло, оно пустое. Оно субстанции не имеет. Оно не имеет природы собственной. Оно паразитирует на добре. Ну, дуплообразно, как святые отцы говорили. Дупло пустое, темное дупло, черное. И вот это мерзость запустения, это вот и есть, что мы... Вот Шарли – это мерзость запустения. Вот о чем мы говорили тоже, что это продолжение французской революции, очень правильно сказали. Да, и это мерзость запустения. Вот как раз империя российская, потом и советская империя, и возрождающая сейчас державность в России – это есть то, что противостоит мерзость запустения, то, что этому противостоит, это мерзость запустения.
Главное, да? Главное, чего все началось? Мы же с ними... Сейчас вроде бы вписались в либеральную модель экономики, да? Они черпали отсюда нефть, миллиардами долларов уходили. Вроде бы у нас рыночная модель, рыночная экономика. Ну, что еще нужно от России? Но конфликт произошел, когда Россия сказала, что не желает принимать ваши законы. Этот, не желает входить как часть этого всеевропейского Содома. Не желает отрекаться от Христа, не желает отрекаться от нравственности.
То есть мы не хотим быть частью этой мерзости запустения, не желаем.
То есть отторгнули, да, ее на таком,
конечно,
поэтому, уровне инстинкта.
Поэтому вот это мерзость запустения, это идеология Запада, к сожалению. Это факт. Шарли – это просто такой пример, ну, вопиющий, да, но это же везде мы видим.
И вот, дорогие братья и сестры, 19 февраля на вечере, посвященном державной государе России, я думаю, о наших государях великих будет очень интересно говорить отец Артемий Владимиров, постоянный автор радио «Радонеж». И я всегда с огромной радостью слышу Виктора Николаевича Тростникова. Его удивительно мудрые, глубокие размышления о нашем времени, о советском времени, о нынешнем советском периоде истории. И будет историк, искусствовед Владимир Николаевич Соколов-Лермонтов. Это правнук мученика за царя Владимира фон дер Ваунице. Ну и мне выпадет тоже честь выпала участвовать в вечере, посвященном любимым государям Александру Третьему, Николаю Павловичу. Билеты, дорогие братья и сестры, просим заранее купить в лавке храм Сретенского монастыря, в церковной лавке Богоявленского и Волховского собора, в книжной лавке Кириллица в Черниговском переулке и в домике Арины Родионовны в Алексеевском монастыре в Красном селе. Приходите, фильм будет очень интересный. Ведь отец Александр, сегодня только стало возможным правду говорить о Николае Павловиче, императоре, благороднейшем человеке. Кстати, споручница грешных у вас в храме, исцеление во время холеры, множество исцелений было тогда, в 1848 году. А ведь государь приехал, тогда же не было ни вакцин, ничего не было. Он пошел с православным народом, прикладывался к иконам вместе с сотнями людей простых православных, чудотворным иконам. А ведь это говорит о какой вере в Бога, да? Вере в то, что Господь его не оставит, как помазанника Божия. Вот кто бы сейчас на такой поступок осмелился?
Ну, вообще удивительно, конечно. Вот что еще хочется сказать, опять-таки, вот развивая тему о русском народе, что ведь русский народ очень много выстрадал, перестрадал. Вот это страдание, конечно, русского народа многовековое, и вообще мы всегда были народом страдающим, никогда комфортно же не жили. Вот, и поэтому вот эта нерушимость на русского страдания, она нас сейчас охраняет, потому что вот многие удивляются на Западе, вроде бы цены растут, жизнь-то стала похуже, действительно, входишь в магазин, тратишь там в два раза больше денег, чем там, скажем, год назад. Но никто не бастует, никто не восстает, даже это в голову никому не приходит. Они же ждали, что, и, так сказать, те, кто санкции нам навязал, они ждали, что русские восстанут, куча, да? Да, они сейчас Майдан устроят, а не будет этого, потому что русский народ, на самом деле, неожиданно вдруг он, ну, так сказать, вырос еще больше, то есть повзрослел, что ли. Они думали, что так, как, допустим, в начале века, да, будут реагировать на трудности люди, а не происходит этого.
Революционным таким.
Да, потому что все-таки вот этот вот революционный угар, который русские помнят, да, к чему он привел.
Да, вы видели сейчас в Киеве.
Да, и сейчас мы, и русские не хотят этого. Это удивительная вещь, что ни забастовок, ни стачек, ничего нет.
А потом отец Александр, все-таки люди...
Люди видят, терпят русские, готовы терпеть и дальше.
Жить стало тяжелее, но мы видим, что сходят новые бари со стапелей. После вот этого развала невероятного, унижения и убийства промышленности, военной промышленности, убийства, развала армии в 90-е, да, мы видим, как сходят бари. Александр Невский, Владимир Мономах, к Юрию Долгорукому присоединились. Новейшие атомные субмарины, ракетоносцы с ядерным оружием новейшим. Кстати, вот о Байкале вспоминаю, не зря, думаю, дали название ракетному вновь. Горбачев его порезал, а сейчас боевой железнодорожный ракетный комплекс, которого американцы очень боятся, он скрывается на наших просторах, да, возобновится. Название, знаете, какое дали? Баргузин. Опять Баргузин, разворачивай парус, да? То есть должны они бояться. Вот поэтому, когда, если народ увидит, что это не в карман идет к олигархам, да, все трудности, а если нужно затянуть пояса нам всем, чтобы у нас появилось новое оружие, чтобы никакой Обама там и прочее, значит, нам не угрожали, не пытались нас глобальным обезоруживающим ударом накрыть.
Нет, русский народ готов сейчас к трудностям, и к этому спокойно относится. И их психологи западные, они никак этого понять не могут, что им по-другому устроено.
И некоторые говорили, эксперты, говорят, да, не надо, русские, говорят, не трогайте. Киссинджер говорил, все прочее. Ну, не надо, говорит, вы только их разозлите, русского медведя, вон, не трогайте их лучше в берлоге. Но они не могут, потому что... А почему не могут отец Александр, они от нас отстать? Вот тоже такой вопрос.
Ну, вы знаете, на самом деле есть скрытая зависть, потому что мы самый свободный народ в мире вместе с тем. Вот тоже парадокс. Мы, с одной стороны, народ, который, как считают, да, готов подчиняться государственной силе и так далее, да, народ раб, как про нас говорили. Но это неправда. Просто русский народ государственный. Только он такую империю мог создать, как Российская империя. Но вместе с тем это очень свободный народ, антиномия. И народ и государственный, готовый подчиняться власти, особенно если власть справедливая, прежде всего, особенно так. Власти царю, да, например, или вождю, который идет к победе, да, народ. И вместе с тем внутренний, это очень свободный человек.
Но не могли, как могли рабы, всегда задаешь вопрос, да, как могли рабы дойти до Калифорнии, дойти, преодолеть Тихий, ну, океан?
Ну, помню, как Бердяев говорил, например, наш философ, что русскому свойственна бытовая свобода. То есть, вот западный человек, он не знает, что такое бытовая свобода, он скован бытом. Он, быт его сковывает по всем рукам и ногам. Он не может жить там без какого-нибудь там, не знаю, там, не знаю, какой-то кофемолки, понимаете, там, или какой-нибудь там приспособление техническое, а мы можем спокойно без этого обходиться. Мы в этом совершенно свободны. У нас может ничего не быть, и можем... Ну, Василий Теркин, он подкладывал, так сказать, ветку еловую, и спал на снегу. А немец не мог так спать, например. Ну, не мог. Нужен был ему теплый сортир, там кофе там, и прочее, горячее. А он спал, и все. Потом каску убил, немца здорового, и все спокойно. Мы знаем по да, ну, поэме. Что, да?
Гениальная поэма, да. Твардовского.
В общем, вспоминаешь, сейчас особенно.
У нас звонок.
Маленький тюрк убил большого эсэсовца каской. Ну, это же не случайно все. Потому что он на снегу спал. Понимаете, мог так.
Дух.
Бытовая свобода, вот она, видите. То есть абсолютная несвязанность вот этими бытовыми вещами. Это и свобода.
Конечно. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Слушаем вас.
Алло, добрый вечер, друзья мои. У меня есть очень интересное сообщение и предложение, если удастся его, как говорится, провести. Генералиссимус Сталин сломал хребет фашизму. И для того, чтобы этот хребет сейчас ломать фашизму, нужно сделать достаточно простое дело. Снова начать возвращать название города нашему Волгограду имя Сталинград. Потому что тема эта явно не одного дня, но сам объем этого момента прищемит, во-первых, хвост пятой колонии и придаст силы патриотам, которые по существу сейчас в некой растерянности в связи с этим дебальцевским котлом, в котором вообще не ясно, кто куда, зачем бежит. Но этот смысл есть начать снова акцию переименования города Волгограда в Сталинград.
Ну, вы знаете, дело в том, что это само собой произойдет, если так будет угодно проведению. Не надо ничего навязывать. Это вот уже вопрос поставлен. Значит, постепенно, если это будет угодно Богу, так произойдет.
А помните, как Путин сказал, да, когда с ветеранами встречался? Он, может, кто-то не видел, он сказал очень четко: ну, не мы же переименовали, то есть не наше поколение. Он обратился к ним так мягко, тактично, но вы же допустили при Хрущеве, да?
Да.
Подтекст такой был. Как бы ни относиться к Иосифу Виссарионовичу Сталину, но мир знает битву в Сталинграде, которая решила судьбу, исход Второй мировой войны, исход этой титанической борьбы. И мир не знает никакого Волгограда. И, конечно, отец Александр, я с нашим слушателем не могу не согласиться, потому что десятки названий Сталинград, площадь, улицы, десятки во Франции, по всему миру. А сам город этот священный, потому что этот город священный, вот я вспоминал в 19 часов в эфире Василия Ивановича Чуйкова, он завещал похоронить себя на Мамаевом кургане вместе со своими бойцами. И о фашизме вновь тоже говорил в прошлом эфире о том, что Меркель, да и Обаму бы хорошо, и всех их Оландов, всю эту компанию привести к Рейхстагу и показать надпись на сохранившейся стене «Мы из Сталинграда». 9 мая 1945 года. Мне кажется, это очень важно.
Нет, я думаю, что в конце концов это название будет возвращено городу. Но надо подождать еще немного.
Я думаю, к 70-летию Победы батюшка нас просит помолиться о здравии тяжко болящего игумена Петра после операции, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Елены, болящего Анатолия, Марии, болящего Сергия, тяжко болящих Любови, Галины, Веры, болящей Зинаиды, Агапи, болящего Георгия, Ларисы, Алексея, Владимира, Александра, Тамары, Галины, Лидии, Антонины, Ольги, Петра, Клавдии, Николая болящего, болящей Марии, Сергия, тяжко болящей Людмилы, Григория, Марины, Андрея. И о упокоении представленной Ольги, протоиерея Алексея, протоиерея Герасима, Павла, воина Павла, Павла Степановича Нахимова, убиенного воина Евгения, Любови, Пелагеи, убиенной Анны, воинов Андрея, Василия, Натальи, Владимира, Евгения, Владимира, Игоря, Нины, новопредставленных Надежды, Натальи, Валерия, Агриппины, Анастасии, Александра, новопредставленной Зинаиды. Ну, и мне хотелось бы нашим слушателям, отец Александр, напомнить о том, что великая святыня русской земли находится в храме Христа Спасителя, Смоленская чудотворная икона Матери Божией. Это та икона, которую в 812-м, она была в осаде города, осажденном городе, во время знаменитой обороны Смоленска в 609-611 году, 20 месяцев Смоленск обороняли. Эта икона была написана в 602 году, тогда она еще новонаписанная была. В 812-м ее вынесли из горящего Смоленска, перед ней молились на Бородинском поле наши воины. И сегодня эта святыня в Москве, а народ, мне кажется, не понял, какая святыня прибыла. Если бы она с Афона, допустим, пришла к нам, либо из Греции, то народ стоял бы вокруг храма. Братья и сестры, это великая святыня русской земли. Приходите в храм Христа Спасителя, чтобы помолиться Пресвятой Богородице о Дегетрии. Ну, с какого часа? С утра и до 8 часов. Ну, если много будет народу, то продлят, я думаю. Но она будет всего 10 дней, с 1 по 10. У нас звонок.
Да, слушаем вас.
Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Александр, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Благословите любовь. Я вот хотела по такому вопросу вам предложить тему. То есть кончается срок у Барака Обамы, а лидирует на президента Хиллари Клинтон, а она, по-моему, еще злее, чем Обама.
Понимаете, если Клинтон на власти, даже будет хорошо, потому что она совсем все разорит и разрушит. Она настолько, так сказать, недобрый человек, так мягко говоря, и так нас не любит еще больше Обама. Поэтому чем злее они будут, тем, в общем-то, как ни странно, для нас это может быть даже и лучше. Они будут показывать свою глупость, свою, так сказать, неспособность с нами ничего сделать.
Кстати, отец Александр, да. Вспоминаешь невольно Франклина Рузвельта Великого, да, и Уинстона Черчилля. Хоть Черчилль враг наш, враг России, такой матерый, но 70 лет назад... В Леваде, когда в Ялте, Ялтинская конференция была, вы были в Левадийском дворце в прошлом году, конечно, впечатление необыкновенное от пребывания в этом царском дворце. Мне кажется, Иосиф Виссарионович Сталин не случайно именно в царском дворце в Левадии проводил эту конференцию.
Ну, понимаете, мы сейчас видим, что вот в Америке это вырождение элиты произошло полное. Вот когда я говорю, на Обаму живущего жвачку, пускаешь пузыри, он еще пузыри пускал прямо где-то на какое-то заседание жвачки. Ну, как это назвать? Понимаете, это вырождение элиты произошло. Там нет элиты больше вообще.
Все-таки Рузвельт был великим человеком.
Да, они, это не элита, это просто, ну, садомиты. Садомиты, но не элита. Садомиты элитой быть не могут, понимаете? Вот, а там фактически у власти находятся садомиты. Ну, посмотрите, так сказать, на... Как вот зовут эту женщину, я забыл. Выступает все время не в Конгрессе.
Ну, да. Ну, в общем, там на кого не посмотри, на Псаки, на кого...
Ну, вот Псаки, я имею в виду, да. Да, и имя такое, да. Боишься произносить, что не то скажешь. Вот, поэтому, так сказать, случайно может что-нибудь такое сорваться, да. И, видите, вырождение элиты – это страшная вещь. Вот, ну как не крутите, да, вот, и видишь, что у нас при всех недостатках у нас есть элита. Сегодня, ну как не крутите, понимаете, ну действительно, блин, Путин, это не восхваление, но он самый умный лидер мировой.
Это все признают.
Это все признают, понимаете, он их переигрывает, как детей просто таких, знаете, испорченных детей. Он их, вот, они как такие глупые, испорченные дети, знаете, бывает. Вот.
И, кстати, об этом говорят многие американские эксперты. Они говорят, что у Обамы к Путину личная ненависть, потому что он все время проигрывает. У Оланда, у всех остальных. Они ничего, вроде бы пытаются нас укусить, но главное все-таки, отец Александр, что хотят они столкнуть и разжечь войну. И мы видим, что в Донбассе сейчас гибнут люди, видим, как этот фашизм поднял голову.
Ну, вы знаете, вот опять же, мы переживаем очень за там происходящее все и видим... Сердце кровью обливается, когда видишь убитых молодых людей, немолодых, и со стороны той, и с нашей стороны. Вот. Но все-таки есть ощущение, что они проиграют. Вот это вот, эти силы, которые это все вот организуют, они проиграют. Потому что, ну, когда начали обстреливать Донецк в крещение Господне, ну, Господь не может так оставить. Сколько там уже храмов они разрушили. Ясно, что они...
Сегодня больницу, да. по больнице, по детскому садику, да, нанесли удары. То есть это явно, ну так люди не могут поступать. Это уж просто...
Не, ну сейчас, видите, что сатанизм получилось? Сейчас, собственно, так называемое международное право, оно рухнуло, больше его нет. Вот то, что было после войны, ООН и так далее, было властью международного права. Она рухнула, ее больше не существует. И они действуют с позиции силы. Действуют очень глупо и грубо. А значит, они проиграют. Это закон такой. Россия действует тактически очень правильно сейчас. Они нас хотят войну втянуть туда. Вот. И, к сожалению, некоторые наши патриоты не совсем, так сказать, дальновидные. Да, они призывают Путина, что он туда войска ввел. Но нельзя этого делать, потому что это будет война. То есть Они хотят его втянуть. Все действия, так называемые сейчас, совершаемые украинской армией, это попытка втянуть нас туда, на эту территорию. Путин этому не поддается. Они злятся из-за этого очень сильно.
Но помощь оказывается, так что не волнуйтесь. Да. И мы надеемся, что больше на эти уловки с мирными переговорами, хотя они стали получать, скажем так, очень сильно оплюхи в дебальцевском котле, там, в котором жалко, еще раз скажу, жалко не только нам. Вот Захарченко, он обратился к ним, он сказал: ребята, вы не с теми воюете, складывайте оружие, останетесь живы, мы всех выпустим. И вот Павел Губарев недавно говорит, к нему обратились, 12 бойцов вышли на его сайт, мы хотим сдаться, как сделать? Он приехал, их встретил, мы, говорит, встретили их как друзей, не как, мы хотим сдаться в плен. Мы переодели, отправили, дали документы, потому что на Украину возвращаться нельзя. Жалко тех, кто там гибнет. Они пушечное мясо для этого Обамы, для всех этих сатанистов.
Я бы, знаете, что я еще хотел сказать, чтобы не забыть об одном важном событии, поскольку мы вот говорим о последних событиях прошлого года и нынешнего уже. Конечно, знаковое событие в нашей жизни – это выступление Святейшего Патриарха в парламенте. Такого никогда еще не было. Вот как выступил Святейший в парламенте, и как он говорил, это потрясающе было. Даже люди, которые его не симпатизировали до этого, они сказали, что они просто были потрясены его словом. И главное, что он сказал, что такое свобода выбора. И свобода выбора, вообще свобода личная, не опираясь на нравственность, она становится саморазрушающей, она разрушает и личность, и все вокруг уничтожает. Если она, вот свобода выбора, если нет нравственной основы. И потом Достоевского вспоминаешь, который говорил, что свобода без Христа, она становится своеволием. И сегодня вот как раз своевольно поступают не только отдельные люди, но целые сообщества и государства. Вот как те же Соединенные Штаты или, допустим, Киевская хунта, они поступают своевольно, они забыли Бога. И поэтому они обязательно проиграют.
Да, и вот ложно понимать, Майдан ради чего был? Ради свободы. И сейчас они лежат в могилах, там, когда показывают, как заранее вырыты, уходят вдаль ряды могил под Днепропетровском, они заранее приготовили для своих бойцов АТО, как они называют. Жалко этих людей безумно, потому что есть там одурманенные нацисты, а есть остальные, люди, которые вообще не понимают, за кого они погибают, за миллиарды Коломойского, за Яценюка, Порошенко, этого кровавого, шоколадного, а на самом деле за американцев, которым Украина не нужна, они радуются этой гибели. Это страшная трагедия, но пока не одумаются люди, отец Александр, не придет это вразумление суровое.
Ну, к сожалению, да, только через кровь понимаются какие-то вещи, тут уже ничего не сделаешь. Но это произойдет все равно, я в этом убежден.
У нас звонок, да, последний. Говорите, пожалуйста.
Простите, у меня вот встречное предложение. И мне кажется, что большинство православных его бы поддержали, надеюсь. Вернуть городу Волгограду его историческое имя Царицын, а не воспевать коммунистических лидеров.
Вы знаете, я, позвольте, батюшка, кратко скажу, дорогая слушательница, Царицын — это не значит, что это царский город, там просто река была, это желтая река, так что, ну, дело в том, что я просто должен вам сказать, что слова сына адмирала Макарова были написаны в 43-м году, он был в Америке, в эмиграции, он говорит: я переживал, белый офицер, я переживал о том, падет ли Сталинград, гораздо больше, чем в 18-м году я переживал о том, удастся ли нам удержать Царицын. Понимаете, что такое для него, для сына адмирала Макарова стал Сталинград? Это имя просто Сталинград, даже хотите вы или не хотите, это имя вошло в историю. Оборона Царицына, это оборона Царицына 18-го года, белая и красная, понимаете? А битва под Сталинградом — это битва мирового значения. Вот что я хочу вам сказать. Это не воспевание Сталина, это воспевание подвига всего народа в величайшей войне. И частью этого народа, кстати, был и тот же Сталин, Иосиф Сталин. Я против, отец Александр, чтобы, воспевая народ, его отделяли от верховного главнокомандующего, руководившего страной, отделяли от народа. Этот подвиг всего народа, в том числе...
Потому что мы столько сами говорили, что как-то повторять это лишний раз уже, мне кажется, нет смысла. Мы уже, да, эту тему с вами так разобрали в отношении, так сказать, сталинского периода. Ну, вот, очевидно, что, конечно, тут все... Конечно, это была народная победа во главе с товарищем Сталиным. Это уже никуда от этого не денешься.
А потом,
нравится это кому-то, не нравится.
А потом, дорогая слушательница, живы еще некоторые защитники Сталинграда. Вот мне хотелось бы, чтобы они сказали свое слово. Те, кто защищал Сталинград, как они хотят, Царицын или Сталинград? К сожалению, Василия Ивановича Чуйкова, Родимцева, Желудева, Гурова не спросишь. Павлова, да? Не спросишь. А вот у ветеранов, давайте на ветеранов все-таки ориентироваться.
Ну, конечно, тут уж, ну, вот тему мы разбирали подробно, да, уж не будем останавливаться больше.
У нас осталось уже несколько минут,
да.
Отец Александр. Да, передача подходит к концу наша, и мы говорили о том, что это год, 14-й год, когда на нас, ну, мы подверглись открытой агрессии, потому что война на Украине – это война против русского мира, это не просто экономическая война, которая идет там, финансовая какая-то, открытая война. Но в то же время мы почувствовали, вернув Севастополь священный, вернув Крым домой, мы почувствовали себя народом.
Ну, можно вот еще, дайте сказать, опять-таки, возвращаясь к Евангелию, все-таки это главная наша книга. Сейчас, как мы говорим, время Евангелия наступает. Надо вот, как старец Кирилл нам, наш великий тоже старец, слава Богу, еще живой.
Молится о нас, да,
он на земле. Всегда призывал Евангелие читать. Когда вы спрашивали, да, что самое главное, вы читайте Евангелие. Я вот когда-то не понимал долгое время, почему он так говорит, а вот сейчас стало понятно. И вот как раз вот мы читаем от Марка Евангелие, в эти дни читаем, вот там вот такие слова: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время», то есть конец. Вот это главное: бодрствуйте, молитесь. Вот два слова Евангелия, которые нам сейчас больше русским людям нужны: бодрствуйте и молитесь. Будем бодрствовать, будем понимать, что происходит. Будем молиться, будем получить помощь от Бога. И все.
Ну, а скажу еще о том, что у народа, у которого есть в истории Сталинград, есть подвиг блокадного Ленинграда, есть Бородино и Куликовская битва. Кстати, Святейший Патриарх, вспомним, он говорил о единстве истории. Вот, возвращаясь к нашей слушательнице, Святейший Патриарх сказал, что нельзя один период истории превозносить в ущерб другому. Это все единая русская история, вся наша история. Единый народ, единая история, единая святыня.
Ну, конечно, русская в советском. Русскость – это вот понятие объемлющее. Оно относится ко всем эпохам нашей.
Переболели истории атеизмом, зато выбросили его на славу.
Православная русскость, да?
Да, православная русскость. И поэтому все ожидают от православной России, все европейцы, католики, протестанты, у кого душа живет еще, они ждут, что свет придет с востока от России. Передача наша подошла к концу. Спасибо, отец Александр. Дорогие братья и сестры, еще раз хочу напомнить: приходите к великой святыне, к Смоленской иконе Пресвятой Богородицы, которая спасала Россию, перед которой молились наши предки не раз в тяжелые времена, и Матерь Божия всегда спасала Россию. Благодарю вас, отец
Александр. Все будет хорошо, мы победим.
Пресвятая Богородица, спаси нас.